Хорошие новости. В Россию вернулись 9 человек. Это военнопленные, которым на Украине грозила смертельная опасность, сообщает сегодня Министерство обороны России. Ситуация в зоне проведения СВО по-прежнему напряженная. Ну, вот расскажем сейчас о том, что замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков рассказал, что попадание ракеты в отработавшее топливо на Запорожской АЭС, например, может привести к эффекту так называемой грязной бомбы. Ну, так что же предполагается в связи с этим делать? Как вообще защитить станцию? А кто выступает против того, чтобы станцию защитить? Эти и другие вопросы сейчас будем обсуждать на прямой связи со студией «Радио Спутник», глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сначала об этом обмене. Хотел с вами поговорить. 9 человек вернулись в Россию. Я считаю, что это грандиозная, прекрасная новость. Как вы лично относитесь к этому звучащему с разных сторон предложению обменять всех на всех?
Ну, если исходить из позиции чистого гуманизма, то всех надо менять на всех. Если бы еще и украинская сторона наших пленных не убивала показательно на камеры, а потом не выкладывала эти видео для того, чтобы похвастаться, какие они молодцы, герои, это было бы, наверное, вообще хорошо. Мы бы в таком бы случае могли бы сказать, что, скажем так, это противостояние стало немножечко гуманнее, хотя насколько может быть, в принципе, боевые действия гуманными. Ну, имеем то, что имеем. Поэтому остается довольствоваться пока такими вот обменами в формате 9 на 9, 12 на 12. Но тот факт, что уже каждый день на протяжении этой недели практически каждый день идут обмены, это уже хорошая новость. По крайней мере, зашевелились, люди возвращаются домой. Дальше кто-то в строю, кто-то лечится, кто-то домой, и оно по-разному. Обмен всех на всех, его что Украина продвигает в связке с так называемой аммиачной сделкой. И со стороны Украины это скорее звучит как, ну, знаете, такое политическое требование, которое выдвигают для того, чтобы противоположная сторона от него отказалась. Потому что если бы Украина хотела запустить транзит аммиака, ну, давно бы уже запустила, там нет ничего сложного. И, собственно, уже один обмен был. Зеленский его требовал, тогда и часть неонацистов из Азова были выданы среди политизированного меньшинства. Из-за этого прям скандал был, у людей с радой накрыло. Ну, теперь требует большего. А какая гарантия, что получив этих всех пленных назад, а украинских-то пленных у нас значительно больше, чем наших на Украине, Зеленский вновь не выдвинет какое-то безумное требование в духе: ну, молодцы, вы нам отдали всех людей, а теперь соберите манатки и уйдите из Крыма. Иначе не будет вам транзита аммиака. Гарантий нет абсолютно никаких. Поэтому, скажем так, чего там решат, не знаю. Решать будут политики, но я к ним, слава богу, не отношусь.
Попадание ракеты в отработавшее топливо на Запорожской атомной электростанции может привести к эффекту так называемой грязной бомбы. Это замглавы Международного агентства по атомной энергии Михаил Чудаков сказал. Ну, сообщается, что топливо там хранится в герметичных оболочках. Трехметровая бетонная стена. Такая стена не противостоит артиллерийскому удару, вот объясняет Михаил Чудаков. Я не понимаю ни Гросси, ни всех остальных из МАГАТЭ, почему же четко не заявить, что ВСУ наносят удары, артиллерийские удары по ЗАЭС, и с этим нужно срочно что-то делать. Неужели ожидают, ну, действительно, вот этого маломощного ядерного оружия, грязной бомбы вот этой?
Я не думаю, что ожидает этого. Скорее просто подыгрывает Киеву. Ну, Гросси-то все-таки встроен в эту всеволоновскую бюрократию. Человек, корнями уходящий в западный мир. Россия ему поскольку-постольку, да и сама, собственно, Запорожская АЭС, это для него скорее история про бесконечную головную боль, которую он вынужден решать. А сейчас-то вокруг АЭС идет очень серьезный торг. Ну, буквально несколько дней назад же глава Росатома Лихачев позицию России изложил в части так называемой демилитаризованной зоны вокруг АЭС. То есть там, позиция у нас простая. Никаких украинских атак ни по морю, ни по ни артиллерии, никаких ТРГ. Ну, а станцию охраняют наши охранники с легким стрелковым оружием. Киев же требует от России собрать вещи и уйти с Энергодара и из Запорожской АЭС, создав зону безопасности в 30 километров. Ну, понятно, что будет, если наши войска оттуда уйдут. Туда сразу войдут украинские части, запустят на все ее 6 энергоблоков, и будут спасать ей украинскую энергосистему. А ВСУ получит прекрасный плацдарм для наступления на Мелитополь, в принципе, рывка к Азовскому морю, и перережет сухопутный коридор с Крымом, который уже прекрасно работает, потому что фуры уже идут и по новым территориям в Крым. Ну, соответственно, для нас это будет имиджевой, ну и военно-политической катастрофой. А под эту историю в рамках переговора, ну, можно все что угодно сказать. Хотя, конечно, это не исключает вероятности того, что в определенный момент все-таки чего-то прилетит на это хранилище отработавшего ядерного топлива, и несколько этих бетонных контейнеров будут повреждены. Ну да, в таком случае действительно эффект грязной атомной бомбы. Но это не катастрофа. Соберут обломки, проведут дезактивацию чего-то там, какие-то энное количество квадратных метров асфальта вырежут, ну и в целом катастрофы не случится.
Хотел еще с вами обсудить, в Киев же приехали госпожа Шимоніте и пан Моравецький, главы правительств Литвы и Польши, подписали трехсторонние заявления. Не зря приезжали. Тут что? Подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО по приглашению Украины к переговорам о вступлении ввиду предстоящего саммита в Вильнюсе. Но это так, потому что, смотрите, готовность активизировать дискуссию — это ерунда какая-то. Отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в ее восстановлении. Вот это уже важно. То есть получается, что Польша и Литва говорят о том, что да, что будут дальше поддерживать в военном, финансовом, гуманитарном смысле нынешние киевские власти. Дальше. Поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссии положительной оценки по выполнению рекомендаций по заявке на членство. Я по-прежнему считаю, что до ЕС Украине еще идти и идти. А вот второй пункт. Дальнейшее усиление военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Европа по-прежнему готова оказывать ее и усиливать, по вашему мнению? Или это вот пока госпожа Шимоніте и пан Моравецький, ну, хотели бы, чтобы это было?
Они, во-первых, хотели бы, чтобы это было, а еще хотели бы, чтобы это все было через них, и они могли бы еще на этом нажиться. Помните, пару месяцев назад поляки требовали им какие-то деньги заплатить за то, что они вот Украину поддерживают, направить все финансовые потоки через них. А сегодня они прям создали какой-то у себя хаб для поставок энергетического оборудования на Украину. В общем, Польша свой интерес нажиться на этом кризисе. А по возможности еще и какой-то там себе кусок земли с Украины прилегать к границам. Литва себя позиционирует как, ну, самого антироссийского ястреба, вот прям русофобы в Кубе. Поэтому неудивительно, что приехали, да и неудивительны такие формулировки. Ну, о таких вещах скорее в Вашингтоне будут думать и там решение принимать, чем в Вильнюсе или в Варшаве.
Поэтому формулировки намеренно крайне размытые, но перевезли немного подарков. Там еще, по-моему, кто-то из Бельгии приехал, какие-то подводные беспилотники поставили. Ну, понятное дело, где эти подводные беспилотники теперь всплывут. Где-то в бухте Севастополя, и их будут с наших вертолетов пытаться уничтожить. А туда они придут снова под прикрытием зернового коридора. В общем, это мы все уже проходили.
Ну, просто если мы это все уже проходили, то не хочется идти по второму кругу, да? То есть надо с этим что-то делать.
Ну, вряд ли мы тут чего-то сможем сделать. Так-то можем создать еще большее количество проблем в украинской энергосистеме. Ну, все остальное зависит исключительно от нас. Ну, например, от скорости подготовки мобилизованных, от успехов на фронте. Вот, пожалуй, все.
И все-таки вот, знаете, в завершении сегодняшней нашей беседы, Иван, вот они ездят в Киев, разные главы правительств, президенты, что-то ездят туда. Такая хорошая, в кавычках, традиция сложилась. Просто вот, ну, надо бы в Киев съездить. Ну, потому что, ну, а что? Ну, что они ездят? Ну, ездят. Вот Клеверли приезжал из Лондона. Ну, приезжал, и что?
Ну, собственно, вчера, по-моему, буквально какая-то британская газета писала о том, что Лондон прямо от Киева требует продолжать наступать во что бы это ни стало. А из Вашингтона, наоборот, такие голоса в духе: ребята, вы там сворачиваете наступление, готовьтесь договариваться. Ну, у Лондона своя игра в этом плане. И в целом фактор Украины для западных стран перестал быть чисто историей про внешнюю политику. Это еще история про внутреннюю политику. Потому что, ну, почему у вас британцы электроэнергии дорогая? Да потому что Путин – Украина. Ну, а далее этот смысловой ряд можно продолжать практически до бесконечности. Ну, до поры до времени это будет работать. Хотя даже не факт, что это сейчас хорошо работает. Вот Ли Страсс стремительно покинула Даунинг-стрит, а Риши Сунак, ну, непонятно, как он долго там задержится. Его же один из первых внешнеполитических вояжей в Киеве, и за это ему тоже прилетело там от каких-то комментаторов в духе: и ты туда же, ну зачем? Ну, посмотрим. А Польша и республики Прибалтики, ну, там просто клинический случай. Хотя Польша всей этой, скажем так, украинской истории еще и прикрывает свой очень сильный внутриполитический раскол. Потому что там общество отнюдь не гомогенно, там сильный раскол между таким вот пролиберальным Западом.
В общем, слушая вас, Иван, я понял...
консервативным Востоком.
Да, я понял, что каждый решает свои внутренние проблемы за счет Украины. Да. Благодарю вас. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем после новостей.